дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день! В студии Мария Заостровных, и это передача «Точка зрения». Сегодня я попросила поделиться своей точкой зрения Владимира Сергеевича Блохина. Это кандидат педагогических наук, доцент РГППУ, и кроме всего прочего, он занимается вопросами межцерковных отношений и ролью церкви в обществе и политике. Добрый день, Владимир Сергеевич.
Добрый день, Мария.
Ну и вот первое, с чего мне хотелось бы начать, это печальная новость из Венесуэлы. Скончался Уго Чавес. Это лидер страны, он лидер страны с 1990 по 2013 год. На самом деле, вот лично мне непонятно, почему эта новость так волнует наших соотечественников, но раз волнует, значит, нужно ответить на вопросы наших слушателей. Итак, Владимир Сергеевич, вот ваше личное отношение к этой новости.
Вы знаете, конечно, вне всякого сомнения, Уго Чавес – это личность значимая, очень серьезная такая. Это личность не просто управленца, как президента страны, но личность именно политика, человека, который мыслил стратегически, мыслил на будущее и позиционировал свою страну и вообще Латинскую Америку, вот латиноамериканский континент, как такую весомую силу. Потому что ушли в прошлое, с одной стороны, ушло в прошлое время холодной войны, которое было до начала 90-х годов, когда были Советский Союз и США, два соперничающих полюса между собой, два военно-политических блока. В 91-м году Советского Союза не стало, и, казалось бы, вот демократия в России, она привела к той ситуации, что и в целом демократия победила в мире, потому что с распадом Советского Союза не стало и социалистического лагеря. С другой стороны, сегодня мир, он не однополярный, не двухполярный, а многополярный. Вот как раз Латинская Америка в лице Уго Чавеса, которого мы недавно потеряли, которого мир потерял, как раз и вот заявляла об этом. Поэтому еще раз говорю, что эта личность прежде всего политика, политика своеобразного, который искренне хотел, чтобы Америка и другие ведущие державы мира вот поняли как раз эту ситуацию.
У нас ведь с Венесуэлой, насколько я знаю, есть очень богатая история взаимоотношений.
Да, и с Венесуэлой тоже, потому что Россия в этом смысле, еще, опять же, начиная с вот тех времен холодной войны, ориентировалась на Латинскую Америку. Яркий пример – это Куба. Поддержка революционного движения на Кубе в конце 50-х годов, дружба с Фиделем Кастро, лидером кубинской революции. И в этом смысле мы тоже были вот разделены, с одной стороны Америка, а с другой стороны США, вернее, а с другой стороны Латинская Америка, вот в лице Кубы, социалистического государства, которую мы постоянно поддерживали. В нынешний период вот мы сделали ставку на Венесуэлу и на вот этого лидера сильного Чавеса, и у нас прежде всего здесь были политические отношения в плане вот поставок вооружения, поддержки этой страны таким военно-политическим курсом. Ну вот, например, я приведу такой факт, что в 2005 году еще Венесуэла и Россия заключили соглашение о закупке наших автоматов Калашникова. Потом был подписан контракт на поставку российских военных вертолетов Ми-35 на большую сумму. И контракт на поставку истребителей Су-30. И Чавес тогда сказал, что именно Россия помогла разорвать блокаду вокруг Венесуэлы, навязанную Америкой. США пытаются разоружить Венесуэлу, говорил Чавес, чтобы потом вторгнуться в страну. Поэтому я благодарен России. Эти слова он произнес как раз вот на родине Калашникова в Ижевске в 2006 году еще. Так что вот эти взаимоотношения, которые очень активно этим подпитывались, они вплоть вот до сегодняшнего дня и остаются такими дружественными. То есть мы делаем ставку на Венесуэлу как на такого вот мощного партнера в этом регионе.
А вы можете рассказать немного о том, собственно, А вот когда Уго Чавес приходил к власти в Венесуэле, там ведь, по сути дела, творился примерно такой же хаос, как и у нас в стране. И он, несомненно, очень много сделал, чтобы Венесуэла стала вот именно такой страной, которой она является сейчас. Что было, когда он пришел, какие реформы самые, ну, может быть, основные, да, какие он провел, и что сейчас, какой страна сейчас осталась?
Нам, конечно, условно, может быть, следует проводить аналогию между вот спецификой нашей страны и Венесуэлы. Но, отвечая, Мария, на ваш вопрос, скажу, конечно, что Чавес начал в первую очередь тогда, в начале 90-х годов, вот с социальной политики, с тех мероприятий, реформ, которые были направлены на поддержание таких слабо защищенных слоев населения. Ну вот, например, в отношении студентов. Он пообещал студентам повысить стипендию до $100, открыть льготные студенческие столовые, также оборудовать университетские аудитории новейшим оборудованием. И частично вот эти мероприятия как раз были осуществлены. Дальше. В 2008 году Чавес установил самый высокий, по его словам, уровень минимальной заработной платы в Латинской Америке – $372. Хотя реально, все-таки, если оценивать ситуацию, то по так называемому черному курсу доллара, по которому исчисляются все цены в этой республике, минимальная зарплата составляет около $140. Кроме того, мероприятия Чавеса носили и такой общегосударственный характер. Например, в 2007 году были национализированы все месторождения нефти в стране. Был национализирован крупнейший металлургический комбинат Венесуэлы, Сидор, который является четвертой по значению металлургической компанией в Латинской Америке, и который поставляет прокатный металл в страны, такие страны, как Боливию, Колумбию, Перу и Эквадор. Вообще, политика Чавеса, все-таки, будучи такой вот авторитарной, политика национализации, видимо, смогла убедить жителей Венесуэлы в том, что то, что происходит, является комплексом мероприятий, пусть это будут переходные мероприятия, пусть они будут незавершенными, но это поможет собрать страну. Это поможет почувствовать каждому человеку, все-таки вот гражданинам той страны, в которой что-то происходит. И происходит как раз не откат в прошлое, не замораживание существующих там социально-экономических отношений. Вот. Хуже ведь всего, когда ничего не меняется, вот, а меняется. И сам Чавес, он, проводя эти реформы, никогда не скрывался от своего народа. Он очень много напрямую в телеэфире общался со своими гражданами, с местными жителями, вел телемосты с другими регионами, разъяснял политику правительства. То есть не так, что что-то сделал, и, значит, все это делается за высокими там заборами, правительственными стенами правительственных кабинетов. Нет. Так что вполне была открытая такая честная политика в этом смысле. Так что, ну вот это такой стиль. Феномен латиноамериканского политика-лидера.
То, что какие-то реформы проводятся не за закрытыми дверями, это, я считаю, что это нормально, и почему-то я, к сожалению, ну, лично я вижу это только вот в каких-то западных странах. У нас, к сожалению, в стране все так, как-то все больше за закрытым забором, за закрытыми дверями, к сожалению, происходит.
Частенько так.
Ну, и вот все-таки, кто же Уго Чавес? Безжалостный тиран или мудрый правитель? Или все вместе?
Да вы знаете, Мария, не могу я его назвать безжалостным тираном и мудрым правителем тоже. Он является человеком, вот, пожалуй, своей эпохи, своей страны, вот как раз того самого момента, которого, может быть, и не хватало. Ведь отношение к нему различное.
Ну да,
одни
в том-то
его...
и дело.
Да, вот вы правильно говорите. С одной стороны, безжалостный тиран, одни говорят о нем, и здесь такая резкая отрицательная оценка. С другой стороны, что вот, да, может быть, он на самом деле мудрый правитель. Скорее всего, все-таки это человек, который хорошо почувствовал ситуацию. И точно так же, как и в нашей стране, ведь наши политики, наш президент говорит как раз об укреплении государственности. Укрепление государственности в чем? В общем-то, простые принципы. Сильная страна, могущая дать отпор, суверенная демократия, да, демократия, которая не может быть подвергнута вызовам извне, в том числе и со стороны Америки, в том числе и со стороны, ну, других там мировых сообществ, там, европейского сообщества, то есть в нее никто не может вмешиваться, кроме как вот мы сами, вот, то есть такая демократия, ну, своего рода авторхичная, хотя имеющая общие демократические принципы, которые роднят их с демократиями в других странах. Ну вот так же и Чавес, то есть он считал, что в его стране, в Венесуэле, демократия тоже носит такой своеобразный характер с учетом специфики прошлого страны, с учетом специфики сознания, с учетом вот того наследства, которое осталось от прежнего режима. И своеобразие это как раз его в том, что вот он посчитал, что именно такой путь, где-то авторитарный, где-то единоначальный, да, не без этого. Но вот он поможет справиться с существующими проблемами. И ведь яркое подтверждение тому, что сами-то жители Венесуэлы поддержали его, иначе бы он не продержался 20, почти 3 года.
Ну да, он несколько раз все-таки был переизбран.
Да, и посмотрите, сколько народу вышло, значит, поддерживало его, когда он находился вот в этой тяжелой своей болезни, потом, когда вот он умер. И это говорит вот о популярности все-таки правителя.
Ну и Николас Мадуро, который сейчас стал президентом Венесуэлы, насколько мне известно, он все-таки решил продолжить вот эту вот линию, именно начатую Уго Чавес. Что из этого выйдет, наверное, стоит поговорить об этом чуть позже, когда там год пройдет или полтора.
Да, потому что, как говорится, большое видится на расстоянии. Да, стоит подождать. И вот вы, Мария, правильно заметили, что да, он стремится продолжить курс начатый. И это говорит о том, что Венесуэла не собирается отходить вот с этого пути. То есть продолжает следовать тому государственному курсу, желая утвердиться и вот дать понять, что не только Америка и не только, ну, я не знаю, Китай, другие какие-то ведущие державы, будущее не только за ними, а мир действительно такой цветной, человечество
разное.
Разное, да, и каждый может предлагать свои пути. Нравится, не нравится, другой вопрос. Вот, ну вот.
Ну, на вкус и цвет, наверное, товарищи.
Конечно, нет, то есть, да, и, как мы говорим, за каждым человеком существует право выбора любого морального, социального, политического, там, какого угодно, даже на бытовом уровне. Одна семья живет так, другая признает такие-то ценности, и здесь мы, ну, не вправе диктовать это себе. Так же и государство, так же и народы. Венесуэла идет по такому пути, поэтому посмотрим, что дальше.
Посмотрим все-таки, куда она придет. А сейчас мне хотелось бы перейти к другой теме. Но это тоже скорее не тема, а целая личность. Это новый папа римский Франциск. Я напомню, что новым папой римским 13 марта был избран 76-летний аргентинский кардинал, архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо. Впервые в истории Римо-католической церкви понтифик принял папское имя Франциск. Новоизбранный в понтифик уже успел наделать много шума. В частности, вот он успел удивить мир простотой общения и отказом от любых проявлений роскоши. Остался, в принципе, верен себе. Перед началом церемонии интронизации Франциск объехал на белом открытом джипе площадь Святого Петра в Ватикане, поприветствовать многотысячную толпу верующих. Мне хотелось бы поговорить, наверное, все-таки больше об истории отношений католической и православной церкви, потому что более миллиарда католиков живут по всему миру, в России они тоже есть. Представители официальных религий должны как-то общаться, взаимодействовать с друг другом. Ну и вот каков этот диалог сейчас, вот что мне действительно интересно услышать от вас, как о специалиста именно в этих вопросах. Ну и давайте, наверное, начнем наш разговор на эту тему, чтобы просто, чтобы нам, нашим слушателям в первую очередь был понятен контекст. Давайте начнем все-таки с истории отношений католической и православной церкви.
Вот эти две церкви наши, католическая и православная, конечно, это очень непростая такая история, тысячелетняя, потому что со времен раскола прошло именно 1000 лет, вот с того самого 1054 года злополучного. Вот, и на протяжении этой тысячи лет отношения строились очень непросто. традиционно воспринимали православный и католический мир как такие автономные миры, цивилизации, где-то противостоящие даже друг другу, еще там вот начиная с крестовых походов и других событий таких давних. Но сегодня все-таки у нас 21 век, и вполне понятно, что необходимо менять такие вот традиционные подходы к взаимоотношениям, в том числе и таких вот направленных различных конфессий. Все-таки при предыдущем папе, при Бенедикте XVI, почувствовалась необходимость вот в продуктивном таком диалоге межцерковном.
Но он вообще был очень мало на посту, конечно.
Да, вот, и да, вот эти 7 лет, они не дали развернуться этому диалогу, поэтому наше священноначалие Русской Православной Церкви, наши мыслящие в этом отношении люди подчеркивают, что и искренне надеются, что и вот новый папа Франциск I все-таки будет придерживаться этого намерения благого по своему делу. И сам диалог, конечно, нужен, потому что, опять же подчеркиваю, что это не 19 и не 18 век, когда в самом деле цивилизации, государства были в какой-то степени замкнутыми. Не было средств сообщения, не было таких коммуникаций стремительных, которые сегодня в мире есть. И поэтому вот это взаимопроникновение, переплетение очень разных сторон жизни людей, разных государств, разных народов. Все это должно и иметь такую вот основу переговорную, в том числе и на церковном уровне. Вот. И думаю, что в первую-то очередь важна забота в этом диалоге, забота о поддержании в обществе, и в российском обществе, и в западном обществе, там, европейском обществе, забота о поддержании вот традиционных ценностей, христианских ценностей, которые являются незыблемыми. Ведь вот взять такую очень болезненную тему и для верующих в первую очередь, и, ну, в общем-то, для всех людей, как однополые браки. Сначала законы о легализации таких браков были приняты, причем они были приняты в традиционно-католических странах. Это вот и Испания, и Мексика, и Франция. Но спустя какое-то время вот во Франции народ вышел на улицы с протестом против этого.
Ну, там сейчас, да, то есть там протесты, там бьют машины опять. Ну, французы у нас очень темпераментный народ.
Да, Мария, темпераментные, но и в то же время все-таки человек – это человек, то есть он понимает, что с одной стороны есть свобода, которая сегодня понимается не только как свобода, но и вседозволенность, в том числе и вот полная свобода в таких, ну, естественных, что ли, моментах, которые заложены вот в человеческой жизни. Ну, вот
С другой стороны, рамки-то все-таки должны быть.
Да, то есть противоестественные какие-то вещи, вот переходить через которые нельзя. И поэтому люди стали это понимать, и понимать тот тупик, в общем-то, и нравственный, и социальный, к которому придет общество, если так все будет продолжаться. Это бесспорно совершенно, потому что такие вещи, как любовь, семья, воспитание детей в совершенно нормальных человеческих семьях, это как раз то, на чем держится общество. Да, многие говорят, что понятие нормы относительно, но относительно, что значит относительно? Есть опыт человеческой жизни, который как раз показывает, что является относительным, а что является и таким, ну, устоявшимся, то, что рушит, кому не было дано, и почему сегодня вдруг это стало резко подвергаться сомнению, с какой стати. Хочется нового, но новое для себя можно в чем-то другом выбрать, вот, но не в таких вещах. Поэтому защита традиционных ценностей человеческой жизни, в этом как раз, мне кажется, и залог успешного диалога. Потом, другие вещи, такие как поддержание мира, проблема войны и мира сегодня очень актуальна, экологические проблемы современности, то есть взаимоотношения по линии человека-природа. С одной стороны, человек – это венец творения Божия, с другой стороны, все-таки человек – это не царь природы, потому что человек давно уже использует природу в таком, ну вот скажу современное слово, юзерском отношении, то есть использовании в самом примитивном смысле этого слова, когда природа воспринимается именно как вещь, и вот все, что хочу, то и ворочу. Там, ну, в конце концов, тоже запасы газа и нефти, они не безграничны. Поэтому об этом надо говорить, безусловно. А богословские вещи, да, они очень сложные, это понятно. Поэтому вопрос о таких каких-то общих богословских договоренностях. Да, здесь отдельная работа, и тут это,
ну,
вот дело как
вопрос,
раз...
Ну, этот вопрос, в принципе, можно священникам оставить.
Священникам, богословам, да, то есть людям компетентных очень хорошо вот в этом вопросе. А для нас, Вот то, что я сказал, пожалуй, это и является таким основным.
То есть диалог возможен, и при том очень много сторон соприкосновения вот у этого диалога. Хорошо, а тогда скажите, сейчас пришел новый папа. Понятно, что еще ничего на самом деле не понятно, как он будет, но тем не менее, есть ли какие-то перспективы, то есть вот как вы видите развитие вот этого вот диалога?
Да вот я и думаю, что случайного ничего нет, и происходит какая-то такая смена вот личностей. Вот мы только что говорили о Угачавесе, Франциск I, тоже вот новая личность, да, и для нас пока загадка, что там будет дальше. Но вот, кстати, своим личным примером, тем, что он показал такую аскетическую скромность, нежелание принимать такой вот такой лоск на себя, будучи, занимая очень высокую, конечно, должность, да, вот папы, то есть предстоятеля церкви, которая охватывает практически весь мир, да, там все католические епархии и приходы. Этот стиль поведения тоже о многом говорит. Мы не можем заглянуть в душу человека, но во всяком случае, хотя бы даже это все-таки наталкивает на мысль о том, что в рядах католической церкви все люди разные, и вот этот как раз Франциск I, новый папа, он, я думаю, понимает, что меняться нужно начинать с себя. Как мы говорим, если ты хочешь изменить мир, начни сам прежде всего меняться. Ну вот он и начал с себя меняться. Поэтому и в диалоге мне тоже кажется, что с Русской Православной Церковью тут будет эффект, когда обе стороны будут к этому диалогу открыты. Потому что говорить можно о чем угодно, действительно, и много о чем. И богословские вещи, нестыковки, и вот эти вот проблемы социального, там, политического, военного характера, экологического, демографического, кстати, вот еще одна проблема очень важная в современном мире. Много чего. Но озвучивание этих проблем возможно только в том случае, когда обе стороны к этому диалогу открыты. Когда нет закрытия, когда нет вот такого феномена, как вещь в себе, то есть, да, все это есть, но, ну, есть и ладно, то есть, как вот социальный факт такой, да. Вот, если будет желание обсуждать, то, в конце концов, стороны придут. Если даже не к решению, то к новой какой-то оценке. И вот как раз с новым папой надеемся, что эти оценки как раз появятся.
И еще вот один последний вопрос задам, уже, наверное, больше от себя. А новый папа Франциск, он аргентинец. До этого пап аргентинцев не было. Вот с чем это связано и почему это такой некий нонсенс, что вот новый папа все-таки вот аргентинец?
Да, вот, Мария, действительно интересно, что тоже вот выходец из Латинской Америки, как раз
опять
вот из
же,
этого,
да, продолжение, можно
интересного
сказать,
такого
темы.
Мира. Ну, мне кажется, что здесь эта ситуация тоже говорит о том, что наступает какой-то момент, и по ходу жизни возникают такие вот новые феномены, новые личности приходят, нестандартные представители, ну, других действительно вот таких, ну, миров, что ли, других обществ, и которые, кстати, могут своим вот этим вот другим совершенно отношением поменять ситуацию и сломать те стереотипы, которые были у людей. Ну, вот предыдущие папы были все европейцами.
Ну, то есть Европа – это одно мышление.
Да, доминанта, да, одно мышление, действительно. То есть одна все-таки система координат, и прошлое Европы, и, ну, люди, воспитанные действительно на именно вот европейских все-таки ценностях,
да,
которые мы называем
Америка,
заповедями.
Да, Латинская Америка, как ни крути, у нее там своя богатая история, и система координат абсолютно другая.
Да, поэтому вот это говорит, мне кажется, о том, что приходят новые люди, и это хорошо, что новые приходят, потому что любое новое видение, вот оно как раз и открывает возможность для того, чтобы убедиться нам в том, что ничто не стоит на месте. Поэтому новые оценки, они всегда актуальны и лучше, чем старые такие устоявшиеся.
Дорогие друзья, позвольте мне на этом закончить нашу сегодняшнюю передачу. Время, к сожалению, подошло к концу. Я напомню, что у меня в студии сегодня был Владимир Сергеевич Блохин. Это кандидат педагогических наук, доцент РГППУ. И, кроме того, специалист в вопросах межцерковных отношений и изучению роли церкви в обществе и политике. Владимир Сергеевич, спасибо. спасибо вам большое.
Спасибо, Мария. Спасибо уважаемым радиослушателям.
Ну, надеюсь, не последний раз с вами встречаемся. И до новых встреч в эфире.
Да, до новых встреч.
Это был новый цикл «Точка зрения». Продолжение через неделю в это же время.